А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сохраняем естественный прогиб спины.
Всем добрый вечер. 19:06. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. Программа про фитнес, о фитнесе. Тем более, что в Москве, мы знаем, 23 июня. Есть разрешение, есть точка старта. Фитнес-клубы открываются после перерыва в работе из-за пандемии коронавируса. Все понятно, в Москве 23 числа многие встретятся со своими тренерами, те, кто хотел попасть в фитнес-клубы, а вот что в Подмосковье, пока не очень понятно. Но сейчас об этом поговорим, но прежде я напомню, что нам можно писать, это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 948, в Телеграме «Говорит МСК-бот», все ваши сообщения или вопросы попадают в эфир, можно будет комментировать, тем более, что я буду не одна сегодня с экспертами, как обычно. Итак, Наталья Стелла, директор департамента АУФИ по Москве и Московской области. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер, Екатерина.
Наталья, ну мы радуемся, да, что 23 числа в Москве открываются фитнес-клубы, и я уже вот на многих подписана, на многие сети, так вот там приглашают, все будем делать, рекомендации Роспотребнадзора выполнять, все классно. Давайте возвратимся к Подмосковью. Что там происходит? Вы как человек, который знает все из первых уст, ну вот смотрите, я открываю, да, и читаю, Подмосковье пока не готово к открытию фитнес-клубов, якобы там показатели совсем другие, и вот Ольга Макаилова, это главный санитарный врач Подмосковья, говорит, что пока не позволяет ситуация открыть фитнес-клубы на территории Московской области. А какая последняя информация?
Да, все верно. Пока точная информация у нас не поступала, так как информация меняется, ну, можно сказать, что изо дня в день. По Московской области мы получили 29 мая так называемый стандарт, к которому были приложены определенные мероприятия, которые основываются на рекомендациях Роспотребнадзора. Нам также поступило, да, как и всем, заявление от Воробьева о том, что открываются, да, торговые центры, открытые веранды ресторанов, но пока про фитнес информации точно не поступало, так как индекс заболеваемости по Московской области, он выше, чем тот, который должен быть, чтобы открыть фитнес-клубы.
Наталья, вот. А я еще встречала с такую точку зрения в интернете, что якобы просто забыли про фитнес. То есть есть распоряжение, есть документ губернатора, но про фитнес ни слова, может быть, просто забыли. Или это такое?
Нет, конечно, не забыли, потому что фитнес-индустрия, скажем так, это огромный пласт, это целая жизнь многих людей, как клиентов, так и сотрудников. Да, если мы, в принципе, говорим про фитнес-индустрию, и я как представитель, да, по Москве и Московской области, тут нужно сказать, что это 1500 клубов по Москве, 1200 по Московской области, поэтому, в принципе, о таком количестве людей невозможно просто забыть. Но, конечно, мы также понимаем сторону Роспотребнадзора и сторону представителей правительства, которые боятся, конечно, за здоровье граждан. Вот, поэтому, как только будет какая-то информация открыть, я думаю, что мы сразу ее получим, так как это было с Москвой, да, потому что, как только индекс заболеваемости снизился, все московские клубы получили распоряжение наряду с другими отраслями, да, что можно готовиться к открытию.
Но есть какой-то прогноз? Но вот когда вы ожидаете?
Да, я думаю, что июль. Я думаю, что это 1-5 вот так, июля. Да, конец июня, начало июля. Вот, потому что, в принципе, все предпосылки для этого есть. Да, мы получили определенные рекомендации от Роспотребнадзора, которые готовы исполнить. Также потихонечку извещаем наших клиентов о том, что мы готовимся к открытию. Так что я не думаю, что сроки будут затянуты.
Но так же происходило, сначала закрыли клубы в Москве, а потом уже в Московской области.
Да, ну это было буквально с разницей в 3 дня, насколько я помню, 22-го закрыли в клубы в Москве, 25-го в Московской области.
Теперь, Наталья, расскажите про то, как готовятся клубы к открытию. Я же знаю, что Алфи запустили флешмоб в соцсетях до того, как стало известно, что открывается Москва 23-го. И клубы там говорили, как мы ждем, то есть там как
давайте, может быть, я тогда пару слов скажу, что такое АУФИ для наших слушателей, потому что аббревиатура наверняка многим непонятна.
Мне кажется, вот за последние месяцы, Наталья, больше люди узнали
об этой
организации.
Все уже выучили, да?
Сначала стали об этой организации узнавать, когда начали принимать этот закон год назад. Закон о фитнесе, расскажи,
да,
ассоциация операторов фитнес-индустрии.
Да, все верно. Мы консолидируем более 1000 вовлеченных в фитнес-индустрии предпринимателей и являемся работодателем более чем для 800 специалистов. Вот, активно сотрудничаем с государством, с властью. Вот, и количество участников, особенно в период пандемии, достаточно сильно возросло, что связано с осознанием необходимости масштабирования нашей организации. Вот, цель, как я уже сказала, это защита и представление лоббирования интересов игроков нашей организации, обеспечение диалога между отраслью и властью. Вот, поэтому по регионам достаточно активная работа ведется с региональными властями. Вот, ну, естественно, по Москве и Московской области мы участвовали, когда разрабатывались рекомендации для Роспотребнадзора, как раз-таки участвовали в этих разработках, и спасибо Роспотребнадзору, у нас услышал.
Кстати, Наталья, можно даже рассказать о том, что вначале же были просто рекомендации, потом были переговоры с ведомством, и потом уже документ обновили. Вот что там, расскажите, что добавили, что убавили, там же разрешили, по-моему, тренерам без масок вести занятия.
Да, смотрите, благодаря активным действиям всех наших членов ассоциации, и особенно благодаря президенту ассоциации Ольге Киселевой, было организовано несколько встреч с Роспотребнадзором. Последняя прошла вот как раз в четверг. Поэтому было внесено достаточно большое количество поправок.
Так, расскажите.
Сначала, как только мы получили рекомендации, они были рассчитаны именно для государственных спортивных объектов. Именно как про фитнес, как про индустрию, речи там особо не шло. Вот, что нас, конечно, расстроило, как у владельцев фитнесов, как управляющих, так как определенные моменты учитывать обязательно нужно при активной работе с клиентами, с нашими.
Ну вот какие? Чего там не было и что добавили?
Не было тех пунктов, которые, скажем так, подходят для ведения, например, групповых уроков или расстановки тренажеров. То есть этого изначально не было. Также в конечном документе отсутствует обязательное ношение масок инструкторами, особенно, так как пришли к выводу, что это очень сильно вредит здоровью. Вот, соответственно, инструкторы могут вести занятия без масок.
Ну и клиенты находятся в зале групповых.
Клиентам,
программ,
да,
масок,
по
правильно?
Желанию. Они могут одевать маски, могут не одевать. То есть,
но это же тоже может помешать их здоровью, если.
Конечно, поэтому мы, конечно, рекомендуем не одевать во время тренировок маски, так как это вредит дыхательной и сердечно-сосудистой системе. Вот. Помимо этого. Также были добавлены пункты по расстановке оборудования, по расчерчиванию зон в раздевалках, в зале групповых программ. И таким достаточно сильным камнем преткновения было обеззараживание вентиляционной системы. Вот, потому что это достаточно важный пункт. И изначально он был, скажем так, прописан не совсем точно, не совсем понятно для всех. Можно понять, что эти рекомендации, они общие для абсолютно. абсолютно разного сегмента фитнесов для разных площадей. Да, и когда мы говорим про обеззараживание, то важно именно объем воздуха, да, и квадратура самого объекта.
Ну да, нужно слушателям сказать, что если, ну, кто был в фитнес-клубах, многие, я думаю, были и занимаются, там очень высокие потолки. И если мы говорим о том, что нужно обеззараживать весь воздух, то самого воздуха очень много, и нужно покупать оборудование дорогостоящее, потому что на чем договорились с ведомством?
Последний наш разговор закончился тем, что вот этот пункт может быть пересмотрен, да, так как в принципе приточно-вытяжной вентиляции, которая, да, встраивается обычно в спортивный клуб, заложена вот эта высокая кратность воздухообмена. Вот поэтому, собственно говоря, рециркуляторы, они нужны обычно в обыкновенных помещениях, да, где показатель воздухообмена ниже гораздо, чем в фитнес-клубах. Вот, поэтому вот этот пункт, я думаю, что будут еще присматривать, потому что единовременные траты на расходы покупки вот таких рециркуляторов, они, конечно, огромны для клуба. И так получается, что вы просто открыться, да, при том, что у нас было 3 месяца простоя, очень дорого для фитнес-клуба.
Скажите, Наталья, я видела в социальных сетях, было такое в одном из клубов правило, но я его не нашла в рекомендациях. Либо я плохо смотрела, либо это такая инициатива клуба, когда можно находиться в клубе, то есть приходит клиент определенное количество времени, то есть он не может задержаться, там остаться на 2-3 часа, то есть там, грубо говоря, 1-1.5 часа и должен покинуть помещение. Это где-то прописано? Или
нет,
это уже...
такого пункта в рекомендации Роспотребнадзора не было.
Это уже клубы могут какие-то свои правила вводить, правильно?
Конечно.
Ну, то есть, чтобы как-то обеспечить ротацию клиентов, чтобы могли меняться.
Да, все верно.
Позанимался, дай возможность позаниматься другому, потому что мы не можем сразу пустить столько людей.
Да, тоже выход, если никаких жалоб, либо жалобы, скажем так, они разрулены между клиентом и руководством клуба, то почему бы и нет, тоже выход.
А теперь о готовности. Наверное, подмосковные клубы сожалеют о том, что пока не знают даты открытия, но в Москве рады.
Это
что
верно,
вы слышите?
Да.
Какие настроения? То есть, ну, готовы соблюдать Роспотребнадзора, рекомендации, понятно. А что еще, может быть, какие-то хитрости придумывают? Вот, если
знаете,
одни там час только клиенту можно, другие что-то еще?
Да, в принципе, настроения, скажем так, разные, конечно. И я бы так сказала, что итоги отрасли вот для отдельно для клубов и, в принципе, для всей вот, итоги, извиняюсь, пандемии, карантина, для всей отрасли, они есть как и отрицательные, так и положительные даже так. Среди отрицательных это, естественно, большое количество банкротств, да, закрываются те клубы, которые не смогли, например, договориться с арендодателями, да, по каким-то причинам не смогли получить субсидии, либо кредиты.
Ну, сколько таких?
Поэтому
15-20%. Да, 15-20%. Но это и по Москве, и по Московской области. То есть уже есть те клубы, которые закрылись?
Есть те клубы, которые закрылись, да, к сожалению, есть.
Это в основном не сеть, наверняка это какие-то небольшие организации.
Вы знаете, нельзя однозначно ответить на этот вопрос, потому что бывает так, что один клуб по своей, так скажем, рабочей бизнес-модели может приносить больше денег, чем сетевые клубы, которые, например, работают на больших кредитах. Вот, поэтому есть сети, среди которых какое-то количество клубов закрылось. Вот. Есть, конечно, также и клубы-одиночки, которые не выдержали вот этих 3 месяца простоя. Вот. Но я бы хотела также и про положительный момент сказать, потому что он
онлайн,
есть на самом деле.
Онлайн для налаживания связи, я вот знаю даже, что.
Смотрите, да, это тоже пункт. А если мы берем отдельно клуб, да, скажем так, вне отрасли, то это безусловная работа, проверка работы управляющего и своего коллектива и проверка коллектива в трудные времена. Вот это прям пункт номер один, с которым справились, наверное, далеко не все. То есть вот этот период он показал, когда коллектив сплоченный и готов работать вот в такие действительно непростые времена. Вот. Также это показало работу управляющего, да, готов ли он, скажем так, отвечать за свой коллектив. Вот, поэтому вот эта фраза, да, когда мы должны оптимизировать, скажем так, да, количество наших сотрудников, да, в принципе, это в обыкновенное время, вне карантинное, это тоже одна из задач управляющего, но вот в этот период оптимизация, да, она могла себя так рьяно проявить, скажем так. Угу. Вот.
Ну, речь идет в том числе и о сокращениях, правда?
Да, я думаю, что, конечно, есть количество определенных сокращений, но, тем не менее, когда обязанности, да, распределяются более четко, они более четко прописаны, то, в принципе, это тоже плюс. Что касается плюсов для отрасли в целом, я думаю, что вот именно за этот период, если сравнивать, да, вообще с той жизнью отрасли, которая была до, а отрасль существует более 20 лет, вот за этот период, благодаря как раз-таки и Ассоциации операторов финтехиндустрии, произошло более тесное взаимодействие власти и индустрии, да, то есть наконец-таки выявились потребности, и они были услышаны, да, вообще выявились принципы по тому, как живет индустрия. Это очень здорово, на самом деле. Вот. И важно еще также сказать, что на той неделе, да, прошло заседание коллегии Министерства спорта. Да. И достаточно долгое время от данного заседания заняло обсуждение указа президента 2030, да, когда основная мысль которого сводилась к тому, что к 2030 году процент населения, который ведет здоровый образ жизни, должно быть максимальным.
И вот как раз подождите, считаю... а 2024 год, там промежуточный результат?
Да, промежуточный, да, тоже промежуточный.
Сколько? Там больше половины населения, по-моему, да?
Да, больше половины, до 55%. Угу. И вот как раз-таки, да, к 2030-му оно должно быть максимальным. И я считаю, что как раз-таки фитнес-индустрия – это первый рычаг по взаимодействию между властью и населением. Потому что, естественно, профессиональный спорт – это огромный пласт, и строительство спортивных объектов тоже, безусловно, важно. Но вот именно фитнес-индустрия как такой, как вытянутая рука, знаете, вот к здоровому образу mm-hmm. жизни, я считаю, что это номер один для государства. Вот, поэтому именно развитие фитнес-индустрии, а в нынешних этапах ее сохранение должно быть приоритетной задачей наряду с другими.
Возможно, через несколько лет, когда мы будем вспоминать 2020 год, говоря о фитнесе, мы будем говорить, что пандемия дала толчок к развитию фитнеса в России.
Да, считаю, что да.
Этапу.
Считаю, что да.
Наталья, ну вот давайте поговорим, знаете, о чем? Инициатива, которая вызвала спорные моменты, все эти тоже начали обсуждать, когда... Угу. Позволить фитнес-клубам пока не отдавать деньги за абонемент, если человек отказался от услуг фитнес-клуба.
Да, это вопрос.
Это может как-то спасти, с одной стороны, фитнес-клуб какой-то конкретный, компанию, там эти деньги маленькие, но они, возможно, сыграют решающее значение. Но, с другой стороны, мы понимаем, что клиент, как так, мы не хотим его обижать, и это вот такая палка о двух концах.
Да. Смотрите,
расскажите, эта инициатива кому принадлежит и что она вообще, насколько она реальная?
Спасибо за вопрос, очень важный вопрос. Это вопрос о возвратах, да, в фитнес-индустрии. Тут важно что упомянуть, что все вот эти как раз-таки 25 лет своего существования фитнес-индустрия развивалась самостоятельно, то есть без поддержки государства. И тем не менее мы участвовали и участвуем во всех государственных проектах, которые нам предложены. Это и активное долголетие, и демография. То есть наши инструкторы круглогодично по всем паркам Москвы, Московской области и другим регионам занимаются со старшим поколением, проводят детские группы, ну и так далее. Вот. Значит, на чем строится бизнес-модель любого фитнес-клуба? Это доходная часть и расходная часть. Расходная часть принимает на себя львиную долю фонда заработной платы. То есть мы содержим достаточно большой штат высококвалифицированных специалистов. Мы обязательно следим за их аттестацией, да, переквалификацией. Соответственно, хорошие специалисты, будем говорить так, они стоят дорого. Вот, поэтому более 40% это фонд заработной платы. Далее 25-30% это арендная плата, и сама операционная прибыль составляет обычно от 15 до 18%. Откуда мы получаем прибыль? Да, многие думают, вот мы купили годовую карту, и наши деньги, они расходуются клубом в течение года. Это не так. Вот эти деньги, да, которые мы получаем, это аванс, мы его расходуем обычно в течение полутора-двух месяцев. И вот как раз-таки вот при такой модели, при стабильной ситуации и хорошем сервисе закладывается обычно 3-5% возвратов авансовых платежей при расторжении контрактов. Вот, то есть клуб существует, возвраты есть, но, тем не менее, при хорошей конкурентной способности это не наносит ущерб бизнесу. Что случилось 22 марта? 22 марта были закрыты, да, все клубы, 25-го клуба Москвы, 25-го клуба Подмосковья. При этом мы продолжали выплачивать арендную плату, то есть многие выплачивали в полном объеме, кто-то с 50% скидкой, но тем не менее. Мы продолжали выплачивать зарплату нашим сотрудникам, да, особенно тем, кто ведет онлайн, также это маркетологи, которые вели соцсети. Помимо этого, да, какие-то коммунальные платежи, если они шли, ну и, соответственно, налоги. Кто-то не получил, да, кредиты, так как получить кредит для фитнес-клуба достаточно тяжело, так как нету твердых залогов, да, обычно это аренда, тренажеры тоже могут быть в лизинг, поэтому кредит получить не всегда удается.
И люди, и абонементы были заморожены, я так понимаю.
Да, все эти три месяца. Все верно, все эти три месяца действует заморозка для клиентов. Вот, и, получается, мы дарим, да, три месяца заморозки. Что произошло сейчас, да, и может произойти, скажем так. На данный момент на более 15% возвратов от объема авансов при закрытых клубах, да, то есть клубы еще не открылись, авансы на возврат принимаются в электронном виде.
По и уже 15% есть.
И уже 15%, да. По данным ассоциации, общий объем авансов по отрасли составляет порядка 70 миллиардов рублей. То есть вы представьте, что если клубы откроются и возвраты достигнут примерно 40%, это потери 30 миллиардов рублей по отрасли.
Наталья, вот, у нас 2 минуты до новостей, поэтому я попрошу
понимаю.
Просто.
Ага. Все, я закругляюсь. Хочу, честно говоря, закончить на оптимистичной ноте.
Да.
Естественно, банкроты какой-то процент банкротств будет, но тем не менее, вот этот период, я думаю, что он сплотил всю фитнес-индустрию, он максимально ускорил те процессы, которые происходили, я имею в виду позитивные, да, процессы положительные.
Наталья, вот. А вот про эту инициативу, когда какое-то время, то есть не отдавать деньги клиенту, то есть как бы заморозить, то есть предоставлять услуги, она
это
как-то куда-то проходит?
Мораторий. Мы сейчас работаем, это мораторий
выше, она сейчас обсуждается где-то?
Да, это предложение обсуждается на данный момент в Госдуме, и мы обязательно доведем это дело до конца, над этим работаем.
А что суть его, очень коротко, то есть в течение какого времени мораторий на
возврат? В течение года. Мы требуем мораторий, да, на год. Угу. В течение года не возвращать. И мы не рассматриваем это как не клиентоориентированность. Вот мы тоже об этом говорили на конференции между клубами. Наоборот, это как один из способов доказать свою клиентоориентированность тем клиентам, которые продолжают ходить в клуб. То есть клуб не закрывается благодаря именно моратории на возврат и продолжать предоставлять свои услуги, скажем так.
Ну, и буквально 15 секунд, Наталья. Что, ждем 23 числа открытия, и подмосковным клубам, наверное, пожелаем, чтобы нормализовалась ситуация с коронавирусом, да, в Подмосковье.
Да, будем все ждать всех клиентов.
И показатели выровнялись, и мы будем готовы уже и встречать клиентов. И там Спасибо
именно
вам
так.
огромное.
Спасибо вам большое, что позвали.
Наталья Стелла, директор департамента Ассоциации операторов фитнес-индустрии по Москве и Московской области, была с нами на связи. Впереди у нас новости, потом реклама, а потом вернемся. Это прямой эфир, программа «Про фитнес». Меня зовут Екатерина Родина. И в Инстаграме ищите нас собака «Про фитнес радио». Это Инстаграм программы. Новости.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. «Про фитнес».
Выполняем естественный прогиб спины. Колени уходят в сторону.
Это радиостанция «Говорит Москва», микрофон Екатерина Родина. Мы говорим о фитнесе. В Москве фитнес-клубы, напомню, открываются 23 июня, это следующий вторник. Фактически получилось так, что ровно 3 месяца и 1 день не было фитнеса в понимании как хождение в фитнес-клуб у тех, кто живет в Москве. Сами понимаете, коронавирус и прочее, а вот в Подмосковье, говорят, показатели не такие благоприятные, как в Москве, и там пока ситуация с коронавирусом не позволяет открыть фитнес-клубы, поэтому ждут, никакой пока информации нет. Но поскольку мы программа о фитнесе, и мы пытаемся популяризировать этот фитнес, вот и еще об одном исследовании вам расскажу. Москвичи стали больше ходить и меньше ездить городским транспортом и все чаще отказываются от своих автомобилей. Конечно, там, если углубиться в это исследование, рассказывают люди о том, что им дорого содержать машину, что изменился образ жизни, им не нужна машина, потому что они работают рядом с местом, где живут. Но, тем не менее, все больше москвичей якобы делают осознанный выбор в пользу регулярных пеших прогулок. 45% опрошенных стали больше ходить пешком, у 42% интенсивность пеших прогулок не изменилась, 10% стали ходить меньше, а 60% пешеходов считают, что это полезно для здоровья, заменяет фитнес. 22% опрошенных утверждают, что в Москве появилось много пространств, где можно как раз походить. И я не сказала, да, что исследование как раз транспортных предпочтений, экономической ситуации в Москве было проведено Российским экономическим университетом имени Плеханова. В общем, больше стали ходить, а сейчас, когда после пандемии понимаешь, как ценно ходить именно пешком и как хочется подвигаться, наверное, вот как раз в этом контексте стоит об этом подумать. Но возвращаемся к тому, как клубы готовятся к открытию. И с нами на связи Элина Муратова, международный презентер, мастер-тренер Лес Милс Раш, организатор Russian Fitness Fair, которое в этом году отменено, кстати, это событие. Элина, добрый вечер. На связи с нами?
Привет. Да.
Привет. Ну, вначале вот я знакомила наших слушателей с исследованием. Ты соскучилась по прогулкам? Хочется походить, уже подвигаться, уже что-нибудь, тренировку,
знаешь, за эти 3 месяца? Конечно, хочется и потренироваться, но я больше скорее соскучилась по людям, да, по клиентам, по своим, вот, потому что я достаточно много хожу, потому что мне немножко повезло, у меня родители живут за городом, поэтому здесь, в принципе, мы и собачка, поэтому у нас очень хорошее.
Но люди были в Zoom'е, люди были в Zoom'е, в Инстаграме, где еще, в Скайпе, то есть в различных таких сервисах.
Онлайн.
Да, и дни рождения отмечали, и все делали в Зуме, как могли, развлекались и тренировки тоже. Смотри, Подмосковье, если ты слышала, да, пока непонятная информация.
Конечно, да.
Пока там не открывается, а вот в Москве 23 число. Готова сама? Как ощущение, как настроение?
Да, смотри, так скажем, у меня настроение 50/50, потому что в Москве у нас один единственный клуб, это «Земляной вал», вот, а остальные клубы у нас в Московской области.
Скажи, какая у тебя должность и какой сети клубов, чтобы знали люди?
Сеть фитнес-клубов «Крокус Фитнес». Должность у меня, я руковожу как раз фестивалем Russian Fitness Fair, который относится к «Крокус Фитнес», и менеджер образовательного центра, внутреннего нашего образовательного центра для фитнес-тренеров, для фитнес-профессионалов.
Понятно. Но получается, что у сети один клуб открывается, и пока остальные ждут открытия.
Да, мы ждем Воробьева.
Расскажи тогда, 50 почему классно, почему не очень пока классно?
Знаешь, 50 классно, что я немножко привыкла к этому режиму, мне так хорошо, и несмотря на то, что на удаленке все равно работы есть достаточно много, вот, и мне нравится такой, наверное, формат работы, но вот его, наверное, достаточно, да, вот еще чуть-чуть, и, наверное, будет достаточно. 50, соответственно, потому что у нас открывается один из клубов, это на Земляном валу, Крокус Фитнес, вот, наши клубы в Московской области ждут своего часа, своего открытия, ждем Воробьёва. Очень надеюсь, все-таки он не забыл. Мы все-таки в начале июля откроемся. Очень надеемся.
Ну вот мы говорили с Натальей Стеллой, она как раз за департамент по Московской области, АУФИ отвечает. И вот говорит, что не забыл Воробьёв, просто пока эпидемиологическая ситуация...
Ну я шучу,
Да. Я решила так немного еще. Ладно, хорошо, ждем 23-го открытия. Требования Роспотребнадзора смущают как-то или нет?
Знаешь, я тебе честно скажу, меня не смущает их требования, их оценка, потому что я просто рада, что клубы открываются. И особенно я рада, что все-таки групповые водные программы и боевые в том числе будут функционировать на уровне, то есть так же, как тренажерный зал. Потому что было небольшое опасение, не то что небольшое, да, было действительно опасение у всех, что групповые программы, контактные виды спорта все-таки в ближайшее время не откроют. Поэтому, наверное, сравнивать вот этот момент «откроют, не откроют», я просто счастлива, что уже открывают, и открывают групповые программы в том числе. Поэтому я,
знаешь, ожидания.
Ожидания,
правда, даже, знаешь, люди придут или будет пока меньше людей? Все-таки,
боятся
заразиться.
Нет, понятное дело, что у нас будет какой-то процент людей, которые будут бояться, которые будут делать это с осторожностью и, может быть, какое-то время повременят, но все-таки большее количество людей ждут этой атмосферы, скучают по этой атмосфере, скучают по людям, скучают хотя бы на социальном дистанцировании, но все-таки на общение с людьми, под хорошую музыку, под профессиональные тренировки, по общению с отличными тренерами. Я думаю, что мы все по атмосфере по этой соскучились, поэтому, знаешь, судя по обратной связи от людей, люди все готовы, все на старте. Как только откроют клубы, они будут в клубах.
Или это всегда спад в фитнесе? И можно сказать, что не повезло или как-то вот в этом году фитнес не задался, потому что как раз все ждали, что будет подъем, потому что все возвращаются в фитнес-клубы после зимы, готовятся к лету, весна, да. И скачок, и спрос, и тут и предложение, пожалуйста, клиентам. И вот сорвали. Ну, коронавирус, что мы сделаем? Все было сорвано, и теперь люди будут возвращаться, конечно, в фитнес-клубы, но все равно отток существенен, потому как лето.
Отток существенно, действительно, да. Но, знаешь, как вы правильно сказали с Наташей, что это сейчас начало развития фитнеса, как раз-таки сейчас развитие нового фитнеса, развитие какого-то нового вектора фитнес-индустрии. Поэтому, наверное, не то чтобы хорошо, да, но не просто так все случается. И вот то, что произошло, нас подвигнуть думать по-другому, нас подвигнет оперативнее думать, действовать и не ждать, знаете, вот как мы, вот фитнес-индустрия как существовала все 25 лет без государства. И вот сейчас будет хороший такой момент действительно дальше, опять же, пережить это без государства, без такой глобальной еще помощи, да. Я думаю, что фитнес-индустрия не особо ее дождалась. Вот. Сейчас, наоборот, фитнес будет развиваться в еще большем широком векторе своего понимания.
Твоя оценка инициативы в Госдуме, которую обсуждают по поводу того, чтобы пока наложить мораторий на возврат абонементов, чтобы пока услуги предоставляют в течение года, а вот деньги пока нет, потому что, сами понимаете, ситуация, как обеспечить клиентов.
Конечно, вопрос очень сложный, он правильный, он сложный, и он с обеих сторон правый. Мое мнение, что здесь и личный подход к каждому, и общее, единственное решение тут не сработают. Тут нужны компромиссы и переговоры. Единственное решение здесь быть не может. И если уж совсем, знаешь, здесь очень много подводных камней. Первое. С одной стороны, есть статья 782 о защите прав потребителей, да, благодаря которой клиент имеет полное право вернуть деньги за неиспользованные оплаченные услуги. С другой стороны, если уж прибегать к статьям и прибегать к юридическим аспектам, то исполнитель, то бишь фитнес-клуб, имеет право вычесть из суммы возврата произведенные расходы, связанные, например, с занятиями, да? Ну, я так очень условно, чтобы все понимали, например, закупка оборудования. И если у исполнителя в данном случае будут все доказательства данного момента, то это будет высчитываться из суммы возврата, понимаешь? Тут очень много таких моментов.
Это очень много дополнить.
Да, я хочу немного дополнить нас. Конечно, да. Хочу немного дополнить Наталью, да, что, опять же, здесь постоянные издержки, как аренда, помещение, заработные платы, коммунальные услуги, вне счетчиков, да, это все-таки, да, это расходы исполнителя, вне зависимости, заключили вы с клиентом договор или не заключили. Но, опять же, не забываем, что все фитнес-клубы по своей инициативе заморозили членство во время изоляции. Соответственно, если клиент все-таки захочет вернуть деньги за членство, на что он имеет абсолютно полное право, то за период изоляции исполнитель исполнитель имеет полное право вычесть в том числе, потому что исполнитель заморозил это по собственной инициативе, и это деталь вне договора. Поэтому здесь очень много подводных камней. Даже если, грубо говоря, клиент захочет все-таки сделать, он добьется своего, естественно, легко и без проблем, потому что 782-я статья дает ему полное право. Однако здесь слишком много деталей, которые, я не думаю, что люди, ну, большое количество людей пойдут на это. Ну, это просто лишний такой геморрой, скорее, вот, если своими словами.
Наверное, да. И тут важна очень позиция клуба, как он преподнесет это своим клиентам.
Да, да.
Это совершенно верно, да. Под разным углом.
Да, да, потому что Наташа правильно сказала, это клиентоориентированность. То есть здесь сейчас каждый клуб сейчас покажет свою клиентоориентированность, насколько он клиентоориентирован, насколько он действительно заинтересован не только в сегодняшнем дне, а насколько он заинтересован в каждом человеке завтра, послезавтра, в следующем году. Ну, то есть это очень хорошо наложит отпечаток на каждом клубе, на то, как он сейчас в этой ситуации сработает с каждым клиентом.
Я просто во время вот самого карантина, когда мы все сидели дома, наблюдала ситуацию, когда некоторые фитнес-клубы просто описывали, выпускали посты, там публикации, где разъясняли, почему они делают онлайн платные тренировки или там маленькие студии, потому что, и вот прямо по пунктам, что тренеры остались без работы, что хотя бы там оплатить аренду, что мы платим там за тот же Zoom, ну то есть, чтобы люди понимали, что это не способ нажиться на тех клиентах, которые остались дома без движения, а это просто безвыходное положение, когда предоставляют такие услуги, то есть, если хочешь с нами остаться, ну, купи у нас тренировку, помоги тренеру, потому что это действительно заработок, иначе тебе возвращаться будет некуда после пандемии. То есть, тут важно настроить, как объяснить клиенту и почему мы так делаем. Конечно. Это очень важно. Теперь по поводу различных фестивалей, различных мероприятий по всему миру, они отменяются. И сколько я уже слышу жалоб, ну как, сожалений со стороны там презентеров, туда не поехал, там отменили, в этом году все. Ну и Russian Fitness Fair в этом году не будет.
Да, к сожалению, не будет.
А все это переносится ровно на год следующий, да? Ну, как бы предварительно.
Абсолютно точно. Да, нет, не предварительно, это уже точно, на год, на следующий август мы переносим. Мы бы хотели, может быть, в том числе мы обсуждали сделать это весной, возобновить наши сезоны апрельские, когда мы делали фестивали, например, в Олимпийском и так далее, да, мы те же самые люди, в принципе. Вот. Но все-таки мы решили оставить август, потому что мы очень сильно зависим от наших партнеров, таких как Iron Star, которые делают триатлон именно в это время, именно в августе, им нужна определенная температура воды и так далее и тому подобное. Поэтому вот в совокупности всех удобств с партнерами с нашими мы решили оставить ровно год, август.
Они рассматривали проведение с какими-то ограничениями?
Мы не рассматривали данные. Знаешь, Катя, честно, мы не рассматривали. Мы говорили о том, мы говорили, давайте сделаем онлайн фитнес-конвенцию и так далее. Но если делать с ограничениями, как бы это сейчас высокопарно не звучало, да, но мы будем такие же, как все. Мы не хотим быть такими же, как все. Мы подняли очень высокую планку с первого же фестиваля. И мы хотим ее держать. Ничего страшного, мы год переживем, мы все соскучимся, мы еще больше соскучимся, мы еще что-нибудь крутое придумаем. Вот. Но, опять же, делать просто очередное какое-то мероприятие с кучей ограничениями, которые, скорее, больше нам добавят расходов, а расходы – это значит увеличение стоимости билетов, увеличение стоимости и так далее и тому подобное. То есть очень много будет издержек, которых совершенно, наверное, нам не то чтобы не интересно, но они нам будут сложны и не по силу. Вот, поэтому проще перенести, чем с ними, так скажем, сейчас смириться и что-то провести, такое очередное среднечковое мероприятие.
Понятно, ясна позиция. Теперь, Элин, просто хочу твою оценку, твой взгляд. Вот много инструкторов, тренеров, которые сейчас, ну вот эти месяцы последние, либо вышли в онлайн, ну то есть они для себя принимали какое-то решение. Либо напоминать о себе, либо работать там от клуба онлайн, вести тренировки, либо напоминать о себе, но со своей клиентурой как-то в каком-то закрытом аккаунте, то есть делать один на один. Либо просто пережидать. Я знаю, даже есть люди, которые онлайн не рассматривают для себя категорически. То есть они не понимают, как так можно, и они ждут вот открытия. И наверняка есть и люди, которые ушли в другую профессию. Вот по твоим наблюдениям, есть такие какие-то скачки, волны? Возможно, какие-то люди, наоборот, пришли в фитнес, а некоторые из него ушли.
Если, ты смотри, ты именно спрашиваешь про онлайн-тренировки, то насколько они отразились, или вообще про тренеров, про
Я мнение? Вообще и про онлайн тоже интересно. Угу. Мне, в принципе, вообще, потому что я вот тебе расскажу предысторию. Как раз в марте в начале ходила в парикмахерскую, которая была, последний день работала. И вот там говорили, что фитнес, девочки-тренеры вот пытаются как-то, ну вот знаешь, некоторые в курьеры пошли, ну это не секрет, люди как-то зарабатывать надо, некоторые тренеры на ресепшн. И там вот мы разговаривали с хозяйкой парикмахерской, она говорит, что я не хочу брать, потому что я знаю, что эти люди потом вернутся в свою сферу, а мне нужен человек на долгую, чтобы он у меня работал, там рос и так далее. Я, говорит, не хочу. Может быть, она классная, клевая, но пока там она уйдет от меня потом. Я не хочу. И вот я слышу эти истории, когда человек там или отказался, или наоборот решил, что фитнес это мое после проведения онлайн, когда он начал там первый раз только в онлайне.
Слушай, ну, здесь такой, да, момент, смотри, онлайн, да, вот эта вся изоляция, вся эта история, которая с нами произошла в мире, да, вот сейчас в нашей жизни есть, она нас ограничила в каком-то пространстве, она нас ограничила физически, но она нас очень сильно расширила ментально. Мы больше и лучше стали слышать себя, чувствовать себя, что мы хотим на самом деле. Потому что для многих наверняка эта изоляция вообще станет таким новым вектором развития себя. И тут неважно, фитнес ты, или ты экономист, или ты бухгалтер. То есть тут абсолютно неважно. Какой-нибудь бухгалтер наверняка 100% сейчас пойдет учиться куда-нибудь на фитнес-тренера, понимаешь? Потому что вот он попробовал онлайн.
Кто-то учился онлайн.
Мы сейчас стали лучше слышать себя, наши желания, наши возможности, что мы хотим, что мы можем. И это здорово, что это происходит. Ну, как бы в примере с твоим парикмахером, да, стилист или парикмахер. Здесь очень... Тут очень спорно, ну, как бы, окей, хорошо, ну, поработайте. Ты так никогда не попадешь. То есть я также сидела, и когда я поняла, что отменили все... мероприятия. И моя основная сфера, да, это я уже давно организовываю все спортивные мероприятия. И я понимаю, что это моя любимая сфера. И ближайший год мне не видать никаких организаторских историй, да, и никаких мероприятий. И надо что-то делать, потому что работать сейчас просто фитнес-тренером, работать просто мастер-тренером, мне не то, чтобы мне очень интересно, но для меня это мало. И что я сделала? Я в первую же неделю карантина, в конце марта, я поступила на MBA. Я поступила на стратегический менеджмент, понимаешь? Я пошла учиться, потому что я поняла, что у меня есть небольшой провал. Я вроде бы как понимаю в организации, я много понимаю в управлении, но у меня не хватает компетенции в грамотных, не знаю, словах. Там. У меня не хватает компетенции, может быть, на встречах, да, найти интересные компромиссы, взаимоинтересы. Я пошла на MBA, чтобы вот выучить управление и бизнес. Это не говорит о том, что я сейчас все брошу, открою свой бизнес и такая вся крутая, уеду куда-нибудь. Нет, но меня это разовьет. Кто знает, да. Но меня это разовьет и меня это направит в дальнейшем куда-то дальше, выше. Я могу развиваться уже вертикально, нежели только горизонтально, в фитнесе, да. Поэтому, блин, вопрос очень сложный. Онлайн, это очень здорово, что многие люди, которые боялись фитнеса, люди, которые боялись людей, боялись выглядеть как-то не так. Да, мы знаем страхи людей, которые приходят в фитнес, многих. Они это попробовали, они поняли, что я могу, я крутая, я все это выдержала, я выдерживаю какой-то там марафон, я выдерживаю высокоинтенсивные там лыс-милс тренировки, я молодец, я крутая. И она совершенно спокойно придет в фитнес-клуб и будет нашим любимым клиентом. Она прошла вот этот самый сложный путь, она прошла момент страха, оценки людей, который на самом деле ее не оценивает, но такой страх есть, согласись. Поэтому
да,
онлайн в этом плане нам очень помог именно охватить больше аудитории, которой, может быть, мы не могли это сделать именно физически. Офлайн.
Ну и для тренеров это вызов, согласись.
Конечно.
Не все могут работать с камерой, а не все могут работать без аудитории.
Вот, Абсолютно точно. Я по себе я не могу.
Не можешь. Но онлайн, то есть, сложнее тебе дается, чем...
Да, знаешь, я тебе скажу, Катя, я не так много вела онлайн-тренировок. Честно, у меня было всего лишь 4 штучки, 4 тренировки. Не потому что...
Я
этого не делала. Да, я не делала это, потому что у меня было очень много другой работы. Все так совпало как-то, что тут и родители дом купили, и как-то надо помочь, и там и в саду, и в огороде. Знаешь, меня эти месяцы радовало... у нас сейчас там помидоры, понимаешь, зацвели, и меня это безумно радует. То есть такие мелочи. И мне, скорее всего, наверное, я решила вот эти приоритеты в карантине немножко переставить местами. Потому что я с 14 лет очень много работаю, без пауз и без выходных. И, наверное, это момент остановиться и побыть именно своими любимыми людьми. Так вот, и я не прикинь, я говорю, я забыла, к чему я это веду,
Катя. Про онлайн.
Типа 4 тренировки. Про онлайн, да. И все, из-за этого я провела только 4 тренировки. И первая тренировка была так такая, Катя, что мне до сих пор стыдно. Я, господи, хочу, чтобы ее удалили вообще со всех ютубов, чтобы ее не было.
Потому что здесь нужен опыт, потому что здесь нужна практика. То есть реакцию аудитории, ты не понимаешь,
да, для меня
как, что,
да,
обратной связи нет.
Конечно, нет связи, а для меня связь – это такой очень важный элемент. Я вижу людей, и я в зависимости от того, что происходит с ребятами, с командой, я действую, да, что-то меняю, что-то усложняю, облегчаю. А тут очень все, ну, в общем, для меня это было, так скажем, немного некомфортно. И я решила немножечко подзабить, дать возможность поработать тренировки другим тренерам, которые молодцы, взялись, сделали, и, конечно, взрыв прямых эфиров был в Инстаграме и в других сетях. А я решила просто укропчик немножечко поворачивать.
Нет, это круто, потому что мы знаем, что тренеры вообще, в принципе, там, если это и групповик, то физические нагрузки, они очень хорошие, нормальные такие.
Да,
особенно те, кто хотят в бой сразу, я все смогу, есть такие люди. И для них это как раз возможность отдохнуть, принудительная возможность,
да?
Остановиться и посмотреть. Ну, все ли правильно,
Согласна.
Остановиться, выдохнуть и потом уже как-то пересмотреть свою жизнь. Но это да. Онлайн живуч, как тебе кажется, останется потом потребность в онлайн-тренировках после того, как заработают фитнес, допустим, через год?
Да, такой потребности, которая есть сейчас, конечно, ее не будет, это 100%. Все вернется на свои места, люди вернутся в клубы, люди вернутся на конвенции, люди вернутся за общением, за тактильной историей. Да, мы люди эмоций, мы любим тактильности, мы любим обнимашки, мы любим кричать, орать и получать удовольствие от фитнес-комьюнити. Вот. Этого фитнес онлайн – это очень хороший выход из положения, но это выход из положения. А наш офлайн-жизнь – это и есть наша жизнь. Поэтому все вернется на свои места. Онлайн останется для тех, кто очень прагматичен к своему времени. Да? Но таких людей меньшинство, кто считает каждую секунду своего
времени. И еще эти люди, если представить, что этот человек специально находит тренировку, которая была, ну, не сейчас идет, не в прямом эфире, а посматривает, то это очень такой четко знающий свои цели человек.
Конечно,
четко
абсолютно
организованный. Потому что даже одна и даже тренировка, само понимание, что она идет в записи, а не сейчас прямо, сейчас, то оно все равно накладывает отпечаток, и уже немного по-другому себя ощущаешь.
Да, согласна. Знаешь, что уйдет в онлайн больше? Это обучение. Я на себе это вот сейчас оценила, да, учусь на MBA именно онлайн. Я на себе это заценила, что это достаточно, чтобы понимать, чтобы слышать, чтобы общаться. То есть есть обратная связь, есть команда, да, мы друг друга в Zoom все видим. Это отлично. Онлайн-обучение Less News, которое мы сейчас проводим, да, это прекрасно, это отлично. Это идет такой охват аудитории, охват людей, которые мечтали пройти это обучение с Владивостока, с Хабаровска, и тут они имеют возможность. Вот онлайн-обучение будут жить, и они будут развиваться 100%. Онлайн-жизнь именно как фитнес-тренировок, она уйдет. Но она будет, но в наименьшем проценте, абсолютно точно.
Смотри, но онлайн-обучение, то есть ты имеешь в виду как альтернатива обычному? Или
альтернатива. Бум? Это хорошая альтернатива, и это... То есть это отличный такой шаг именно развиваться и обучаться вот тому, чему ты хочешь, прямо здесь и сейчас. То есть не ждать, не ехать в Москву и так далее. То есть это очень здорово.
Ну, это правда здорово, потому что из любой точки мира
конечно
можно научиться чему-то, связаться. И ведь все было просто, можно же было и год назад это организовать, вот если так подумать.
Да,
можно
да
же сделать, но...
Перемены, только перемены нас всегда направляют двигаться быстрее и, так скажем, на пути к будущему, к технологиям и так далее.
Ну, все мы ждем 23 числа, да, открытия клуба в Москве, ну и Подмосковье пока еще информация не поступала. Напомним, что там эпидемиологическая ситуация, власти Московской области говорят, что не такая, какая нужна для открытия фитнес-клубов и спортивных объектов. Ну что, будем ждать, надеяться. Спасибо большое, Элин.
Да, спасибо большое.
Доброго вечера тебе. Элина Муратова, международный презентер, мастер-тренер Лесинов Раш, организатор фестиваля Russian Fitness Fair, которого в этом году не будет, его перенесли на следующий год. Это была программа про фитнес. Меня зовут Екатерина Родина. До встречи в следующее воскресенье.